Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире, как всегда, по четвергам в 12:00. Сегодня 6 января, меня зовут Ирина Бурмистрова, и для вас сегодня со мной будет работать Светлана Принцева. Вот что ждет нас в этой программе. Новаку Джоковичу аннулировали визу. Узнаем, что известно на этот момент. Безопасность на воде и дорогах. В этом декабре спасатели провели на 29% больше операций, чем в прошлом. Настоятель Свято-Троицкого прихода в Мельбурне, отец Игорь Филиновский, расскажет о православном Рождестве.
Божественный младенец родился в Вифлееме, куда Пресвятая Дева Мария и ее муж Иосиф отправились из Назарета на перепись населения, объявленную римским императором Августом. Дома, постоялые дворы, гостиницы в Вифлееме были переполнены народом, явившимся на перепись. И Марии с Иосифом нашлось укрытие только в пещере Вертепе, куда пастухи в непогоду загоняли стада.
Я вот навсегда запомню этот несколько секунд.
Поговорим сегодня также о змеях. Катя из Байрон-Бэй, спасающая змей от людей и людей от змей. Узнаем, что делать при встрече со змеей в Австралии и послушаем истории самой Кати. А также поговорим о печальной новости, которая пришла на этой неделе. В Сиднее умер трехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Виктор Санеев. Вспомним, каким он был. Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Печальная новость пришла на этой неделе из Сиднея. Там умер трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке и тренер Виктор Санеев из Грузии. Ему было 76 лет. Причиной смерти назван обширный инфаркт, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики. Виктор Данилович умер в Сиднее, где проживал с семьей после распада СССР. Легендарный спортсмен будет захоронен 5 января в Сиднее, написали во Всероссийской федерации легкой атлетики во вторник. Виктор Санеев – единственный в мире спортсмен, который трижды становился олимпийским чемпионом в тройном прыжке в Мехико, Мюнхене и Монреале. Он также выиграл серебро на Олимпиаде в Москве, дважды побеждал на континентальных первенствах летом и 6 раз зимой, трижды улучшал мировые рекорды. Майк Хёрст, который тренировал австралийцев для 5 олимпийских игр, выложил у себя в Твиттер видео с прыжком Санеева, которое можно посмотреть в публикации на нашем сайте. Мы добавили туда ссылку, и написал пост в Facebook, в котором назвал Санеева одним из величайших олимпийцев в истории. «У него остались жена Яна, врач-психиатр, и их сын Алексей», — написал он. «Мир потерял великого спортсмена и прекрасного, нежного человека, полного юмора и сострадания». В интервью ТАСС 2018 года Санеев рассказал, что приехал в Австралию по приглашению на конференцию австралийской легкой атлетики и должен был провести серию тренировок в разных городах. Вот что он сказал. «Когда я приехал в Сидней, то крепко задумался о будущем. Обстановка в Грузии тогда ухудшалась день ото дня. Было осознание, что вот-вот начнется война, и я решил, что лучше мне остаться в Австралии и найти здесь какую-то работу». В Сиднее Виктор Санеев тренировал детей, занимавшихся прыжками в длину и тройными прыжками. «Совсем скоро мои ученики стали показывать высокие результаты на межшкольных соревнованиях», — говорил он в интервью ТАСС. «Мы приносим соболезнования семье, близким и ученикам Виктора Санеева». Ну и продолжаем нашу программу. Сегодня четверг, я напомню, 6 января, на часах 12:19 мы в прямом эфире. Спасибо всех, кто слушает нас прямо сейчас или попозже в записи, в наших подкастах. Я напомню, что каждую программу мы выкладываем в подкасты без рекламы, музыки и новостей. Можно послушать, если вы пропустили наш прямой эфир. Полиция Австралии выпустила новое сообщение, призывающее людей быть осторожными на дорогах и на воде в этом месяце после тревожащего роста смертности в результате дорожно-транспортных происшествий и предотвратимых случаев смерти от утопления этим летом. Совсем недавно 4 студента из Канберры запустили проект по плаванию для беженцев и мигрантов «Refugee and Migrant Swimming Project». Подробности у Светланы Принцевой.
Этим летом официальные службы возобновили свои призывы проявлять особую осторожность на дорогах и у воды. В рамках информационных кампаний по безопасности полиция снова напоминает нам о необходимости оставаться в безопасности и помнить о водных рисках после увеличения числа случаев утопления в период праздников. Морские спасательные службы Нового Южного Уэльса сообщили, что в декабре они провели 560 спасательных операций на воде, что на 29% больше, чем в декабре 2020 года. Спасательные службы призывают отдыхающих соблюдать меры безопасности на воде, такие как надевать спасательные жилеты, не заходить в воду, если вы не умеете плавать, и плавать между флажками на пляжах. Командующий морской полиции Нового Южного Уэльса Мюррей Рейнольдс говорит, что многие смерти в результате утопления можно было предотвратить. Мы просим людей проявлять крайнюю осторожность в воде и на пляжах. Один из самых сложных аспектов работы полиции – это расследовать смертельные случаи, понимая, что их можно было предотвратить. Если вы идете на пляж и не умеете плавать, не заходите в воду. Находитесь только на патрулируемых участках и оставайтесь между флажками. 9 человек погибли в водоемах штата только за последние несколько дней. 6 из них утонули в первые 3 дня Нового года. Спасатели, в том числе Джордж Шейлз из Surf Life Saving Нового Южного Уэльса, очень просят отдыхающих на пляже сохранять бдительность. Наши спасатели-волонтеры поучаствовали в примерно 13 500 предотвратимых случаях за последние 3 дня, около 329 спасательных операциях и 3 погибших по всему штату. Это самый напряженный период, который пережили наши спасатели за последние 5 лет. Мы видим, как некоторые безответственные люди заходят в воду, когда они не должны этого делать. Но в целом общественность очень хорошо на нас реагирует, и наши спасатели прекрасно справляются даже при этой большой нагрузке. С начала лета, 1 декабря, в прибрежных водах погибло 20 человек в результате утопления, что на 4 человека больше, чем за тот же период прошлого года, и уже превышает средний показатель за 10 лет. В число жертв не входит смерть 2-летней девочки, которая утонула в пруду в парке Мельбурна накануне Рождества, и 3-летней девочки на озере Маквори в день Рождества. Эксперты предупреждают, что опасные условия для серфинга продолжают сохраняться на большей части береговой линии Квинсленда и Нового Южного Уэльса, так как бывший тропический циклон Сет приводит к неспокойному состоянию океана. Агата Имелеска из Бюро метеорологии предупреждает, что аномально высокие приливы, разрушительные ветра и опасные условия прибоя простираются от центрального побережья Нового Южного Уэльса до побережья Sunshine Coast Квинсленда с волнами высотой до 10 метров.
Мы наблюдали несколько аномально высоких приливов, наводнений на дорогах, некоторые действительно опасные условия. Основная причина этого – циклон Сет с высокими волнами и разрушительными ветрами, приносящими эти волны. Этот период опасных условий все еще продолжается. Каждый день, когда вы идете на пляж, действительно важно помнить об этих рисках.
Предупреждение прозвучало в то время, как штаты и территории, а также службы на федеральном уровне проводят активные кампании с призывом учиться плавать. В австралийской столичной территории 4 студента из Австралийского национального университета основали проект по обучению плаванию беженцев и мигрантов –
некоммерческую инициативу по разъяснению правил безопасности на воде и выработке навыков плавания у растущих сообществ беженцев-иммигрантов Канберры. Данные Королевского общества спасения жизни показали, что с 1 июля 2009 года по 30 июня 2019 года зарегистрировано 572 смерти мигрантов, связанных с водой. Исследование показало, что ежегодно в Австралии тонут в среднем 57 мигрантов. Национальная организация по обучению плаванию и безопасности на воде получила от федерального правительства 250 тысяч долларов на покрытие нынешней нехватки тренеров по плаванию и безопасности на воде. Специалисты говорят, что научиться плавать важно не только детям, но и взрослым. В большинстве смертельных случаев на воде, которые мы расследуем, мы часто приходим к выводу, что их можно было полностью предотвратить. Мы понимаем, что люди хотят погулять у воды, у нас красивая береговая линия и прекрасные пляжи по всему штату. Но важно, чтобы даже если вы сильный пловец и собираетесь поплавать, вы оставались между красно-желтыми флажками. А если вы не считаете себя хорошим пловцом, то просто не заходите в воду. А еще полиция призывает общественность помнить о других людях на дорогах. После значительного количества опасных дорожно-транспортных происшествий по всему штату во время праздничных отпусков. В общей сложности 8414 водителей были пойманы на превышении скорости. И гибель 5 человек была зарегистрирована во время 10-дневного отпускного дежурства полиции Нового Южного Уэльса. Когда они выявляли превышение скорости, использование мобильных телефонов, отсутствие ремней безопасности и мотоциклетных шлемов. Новые данные показывают, что среди тысяч нарушений по превышению скорости было предъявлено 580 обвинений за вождение в нетрезвом виде. Были совершены выезды на 624 серьезных дорожно-транспортных происшествия и проведено 230 тысяч тестов на дыхание. Командующий дорожным патрулем помощник комиссара Стивен Хегарти говорит, что приоритетной задачей является сокращение числа смертей и травм на дорогах. Самое ужасное в этом то, что 5 человек погибли. Всех аварий можно было избежать. Ранние этапы расследования показывают, что 60% аварий были вызваны алкоголем, наркотиками или превышением скорости. Из положительных моментов хочется сказать, что мы благодарим людей, которые принимают правильные решения в отношении своего поведения за рулем во время этого периода. Информация подготовлена по материалам Маркоса Мегалокономоса из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Вот такая важная, полезная информация. Пожалуйста, берегите себя, соблюдайте все правила и будьте осторожны. Учитесь плавать, если вы не умеете. Это очень-очень важно здесь, в Австралии. Я напомню, что сегодня 6 января, а это значит, что завтра православные верующие отмечают Рождество Христово. Наша программа «Завтра в эфир» не выходит, потому что мы выходим в эфир только по понедельникам, четвергам и субботам. Поэтому мы о Рождестве поговорим сегодня. И рассказать об этом празднике мы попросили настоятеля Свято-Троицкого прихода в Мельбурне, отца Игоря Филяновского. Давайте послушаем.
Один из самых светлых христианских праздников, который всем христианским миром отмечается с особым благоговением – праздник мира и душевного спокойствия. 2000 лет назад в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие. Родился в мир Богомладенец, Сын Божий, Иисус Христос. Он родился сверхъестественным образом от непорочной Девы Марии, которую мы с тех пор называем Богородицей. Придя на землю, Христос не был встречен с почетом, знатностью и богатством. У него даже не было колыбели, как у всех людей, не было и пристанища. Божественный младенец родился в Вифлееме, куда Пресвятая Дева Мария и ее муж Иосиф отправились из Назарета на перепись населения, объявленную римским императором Августом. Дома, постоялые дворы, гостиницы в Вифлееме были переполнены народом, явившимся на перепись. И Марии с Иосифом нашлось укрытие только в пещере-вертепе, куда пастухи в непогоду загоняли стада. Там и появился на свет Спаситель мира, и спеленутый положен был на солому в ясле, куда кладут корм для животных. Первыми гостями божественного младенца были не цари и вельможи, а простые пастухи, которым ангел возвестил о Рождестве Христовом. Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю. В это время с дарами царю мира шли волхвы с востока. Волхвы — это были древние мудрецы. Они ждали, что вскоре должен на землю прийти великий царь мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим. Волхвы принесли младенцу дары — золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл. Золото принесли как царю в виде дани, ладан — как Богу, а смирну — как человеку, который должен умереть. Смирные в те далекие времена помазывали умерших. Но был на свете человек, желавший смерти Спасителю, царь Ирод, который видел в Богомладенце претендента на царский престол. Он приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков от 2 лет. Ирод рассчитывал, что среди убитых будет и Сын Божий. Тогда было погублено 14 тысяч младенцев, которые считаются первыми мучениками за Иисуса Христа. Поэтому в рождественские дни церковь чтит память святых невинных младенцев вифлеемских. День Рождества Христова по плоти, как важнейший и торжественнейший, в богослужебных книгах православной церкви называется еще и Пасхой, трехдневным праздником. В этот день, по гласу церкви, всяческая радость наполняется, ликуют ангелы все на небесе и радуются человецы. Играет же вся тварь, родшего ради Вифлееме Спаса Господа, яко всякая лесть идольская преста, и царствует Христос вовеки. Свою духовную радость в день Рождества Христова начинают выражать пророческим утешительным пением на Великом Повечерии, которое начинается всеношное бдение. «С нами Бог, разумейте языцы, то есть народы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Великая радость Церкви в праздник Рождества Христова проистекает из благодарственного воспоминания о снисхождении и единении Бога с человеком, о чем благовествуется в евангельском чтении на утренне Евангелие от Матфея. В древние времена бдение продолжалось почти всю ночь. «От ночи до утра словословим тебя, человеколюбче», говорит церковный поэт Косьма Маюмский в каноне на Рождество Христово. Божественную литургию в праздник постановлено совершать парану труда ради бденного. Сообразно великой радости, принесенной миру Рождеством Спасителя, церковь издревле постановила совершать богослужение в день Рождества Христова без коленопреклонений, кроме благодарственного молебна за избавление Отечества от врагов, который служился в память о событиях 1812 года. В этот же день разрешается пост, в какой бы день недели он ни случался. И весь день церковного праздника сопровождается церковным звоном. Торжественное прославление Рождества Христова после богослужения в храмах переносится и в жилища верующих. Подобно ангелам, которые возвестили великую радость вифлеемским пастукам и пели хвалу Богу, священнослужители начинают славление в храме на вечерье праздника после литургии. Постановлено сжигать свечник и поставлять его посреди церкви, а ликом, то есть храм, стать вместе посреди храма и петь возгласно «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови, свет разума». С древних времен православные христиане проводили праздник Рождества Христова благоговейно, указывая, что и мы должны избегать бездумных увеселений, нарушающих святость этого великого дня.
Я напомню, что это был настоятель Свято-Троицкого прихода в Мельбурне, отец Игорь Филяновский. Всех, кто отмечает Рождество Христово, мы поздравляем с наступающим праздником. Поговорим мы сейчас о змеях, с которыми Австралия часто ассоциируется у людей наряду с пауками, ядовитыми медузами, крокодилами и другими опасными животными. Давно хотели эту тему для вас поднять. Вот Лера Швец, наш корреспондент, нашла замечательного героя Катю из Байрон-Бэй, которая спасает змей от людей и людей от змей. Слово Лере Швец.
Катя из Байрон-Бэй сначала спасала детенышей кенгуру. Выхаживала их как младенцев, откармливала и потом выпускала обратно в дикую природу. Но после того, как на территорию дома несколько раз пробрался питон и голодными глазами смотрел то на кенгурят, то на Катину собаку, она решила, что пора учиться мастерству змеелова. В интервью SBS Russian Катя рассказала про то, как вытаскивает змей из разных домов и успокаивает жителей, а также что делать, если вам самим в лесу встретилась змея.
В течение дня мне могут позвонить из нашей команды и сказать, что в районе, где я живу, нужно взять змею. Ситуации бывают разные. И я выезжаю на этот звонок, приезжаю домой к людям и делаю все по обстоятельствам. Всегда все по-разному происходит. В Байроне, где мы живем, люди обычно живут на всяких фермах. Есть курицы, гуси, домашние животные, в общем, там у кого щенки, у кого дети, у кого чего. Часто бывает, что змеи заползают в клетки, где там курицы, бывает, заползают в дом. Бывает, заползает в кровать, бывает, заползает в раковину. Было недавно, что заползла в машину. В общем, всегда все по-разному.
И что делаешь ты? И зависит ли это от вида змеи еще?
Зависит, конечно, от вида змеи, потому что часто бывает, что люди звонят и говорят, у нас тут ужасная коричневая змея, в доме все кричат, паника, я приезжаю. Там это blind snake. Если погуглить, то это вообще слепая змея, как червь выглядит. Вот, которые вообще безобидные. А бывает, что наоборот, люди звонят и говорят, у нас там какая-нибудь tree snake, приезжаешь, а там это маленький Eastern Brown, коричневая змея, смертельно опасная. Сейчас после рождения малыша я берусь только на питонов, потому что жизнь моя мне сейчас стала дорога.
А у тебя были какие-то опасные ситуации, когда тебя змея укусила или там чуть не удушила?
У меня была ситуация, когда черная Red Belly Black Snake, очень ядовитая, она укусила мою сумку, потому что я не рассчитала, насколько тяжелая она. Я схватила ее, правильно просчитала язык тела, там очень важно следить за языком тела и наблюдать за змеей, прежде чем ты ее ловишь. Но я единственное, о чем не подумала, это я тогда только начинала, ее вес. А я не очень сильная в руках, я довольно худенькая, и не знаю, сколько килограмм она весила, честно говоря, но я не смогла ее удержать, и она выпала ее передняя часть у меня из правой руки, и она, естественно, была озлоблена и укусила мою сумку, в которую я должна была положить. Вот, и я вот навсегда запомню вот эти несколько секунд, когда вот этот взгляд вот этот и такие долгие несколько секунд, когда они пускают яд. Это, на самом деле, очень незабываемое ощущение. Из опасных других ситуаций у меня, когда родился Джай, мой малыш, к нам в дом заползла коричневая змея. И я прятала все свои, свои снаряжения, потому что ребенка несколько недель, и я, как бы, естественно, не буду никого ловить. Мне пришлось ковром как-то ее ловить и относить на улицу, а Джай собаку спрятала в комнату. Но в итоге она укусила мой ковер, потому что, естественно, я не могла взять ее рукой, потому что я не могу рисковать. На этот ковер потом нельзя было наступать долго, потому что если дотронуться до яда, то можно тоже умереть.
Так, подожди, а если я иду в буше где-то, на бушвоке, и не знаю, что тут где-то яд разбрызгивает?
Они не будут разбрызгивать так яд. Они даже укусывая человека, не всегда впрыскивают яд, потому что он их долго потом восстанавливается. Поэтому они не ходят по лесу и так везде яд разбрасывают. Такого не может быть.
То есть какая-нибудь сумасшедшая змея, которая...
Можно выдохнуть, да.
Ее уволили с работы, она недовольна, и она идет по лесу.
Ладно. Да, да, да. Жизнь нет. Таких у них все в порядке в этом плане, они стабильны.
Все равно, вот я иду на бушвок, и мне попадается змея. Вот ты говоришь, надо знать движение тела змеи. То вот мне, человеку, совершенно не подготовлено, что мне делать? Она на меня смотрит, собирается меня съесть.
Идти. Они не собираются, они не охотятся на людей, они людей не едят, лучше просто отойти. Такого вообще, это очень редко бывает, что вот ты идешь по дороге, где вот прям люди ходят, протоптана такая дорога, и ты вот лежит змея. Такое на самом деле бывает редко, если она лежит, то, скорее всего, не на дороге. Хотя, кстати, в Барине на пляже Наватагос живет королевская коричневая змея и Small Eastern Brown. И люди очень часто, кстати, путают их за три снейк. Прям на днях мужчина прям бегал за ней, снимал телефоном, и если бы я не подошла, я не знаю, что бы случилось, потому что он был уверен, что это вообще не ядовитая змея, что он прям может ее фоткать и чуть ли не взять. Бывают ситуации, когда они, грубо говоря, в городе вот так застряли и не понимают, куда им идти, а что в национальном парке, на самом деле, я не видела никогда змеи, чтобы она вот в национальном парке лежала на тропе, им там есть где лежать. Кто-то спросила, что делать именно в такой ситуации, то лучше не подходить.
А если я наступила на нее, вот здесь, если действительно вот случилось так, что контакт произошел?
Зависит от типа змеи, потому что, например, коричневые змеи, они chasing, они прям за тобой прям бегут очень быстро. Поэтому на них лучше, конечно, не наступать. И там я уже не знаю, что может случиться. Зависит, да, от ситуации, куда наступила, как наступила, в ботинках, не в ботинках, да. То есть это все настолько очень индивидуально. Лучше, конечно, этого, ну, чтобы этого не произошло. Потому что такие моменты, мне кажется, человек, ну и я, наверное, в том числе, я бы паниковала и сразу бы побежала в машину и срочно-срочно бы кому-нибудь звонила, в больницу бы ехала. Да, очень важно, если все-таки змея укусила, значит, нужно лечь. Нам на тренинге, на нашем, всем раздали вот эти бинты и сказали, что без бинтов мы вообще из дома не выходили. У меня всегда этот бинт есть, и хорошо бы, чтобы кто живет в Австралии, особенно в довольно диких местах, был какой-то материал или вот бинт, чтобы привязать, потом лежать смирно и дышать очень медленно, и не двигаться вообще, вообще не двигаться. И даже говорят, что если там хочется кому-то позвонить в скорую, то лучше даже этого не делать, лучше просто лежать, не двигаться и дышать, ждать, пока кто-то пройдет мимо, даже если ты в каком-то там национальном парке, не пойми где, все равно рано или поздно кто-то пройдет мимо и вызовет, можно скорую, и можно выжить до 48 часов, если вот так вот просто лежать. А если не лежать, у нас был случай, у нас умер наш спасатель, змеи, он поехал просто на машине, врезался, умер, потому что, ну, яд начал действовать. Потому что яд попадает в лимфатическую систему, соответственно, при каждом движении яд распространяется по телу, и шансов все меньше и меньше с каждой минутой.
А еще есть такой стереотип про змей, что якобы ее можно загипнотизировать дудкой. Вот эта вот картина. Когда...
Нет, такого не стоит делать с австралийскими змеями точно. Не знаю, как там в Индии или в азиатских странах. Вот, но я сомневаюсь, честно говоря.
То есть дудку с собой в буш не брать, она не поможет?
Нет, думаю, дудка не поможет. Лучше бинт.
Я, к примеру, живу в Байрон-Бэй, и у меня заползла змея ко мне в унитаз. Куда мне звонить? Какие номера?
Такое, кстати, бывает очень часто.
Потрясающе. Это моя самая большая детская вообще, хотела сказать, мечта. Нет, это не мечта. Это мой самый большой детский страх.
У меня дома причем была такая в том году. Я была беременная. У меня мой парень идет в туалет, извините за подробности. И он просто начинает орать и говорит, там змея, там змея. И я как бы, я беременная. Я на 7-м месяце была. И я говорю, господи, что ты орешь-то? И просто открывает этот унитаз. Говорит, что ты взял и все, и пошел. Что ты начинаешь тут? Он такой, о, боже, боже, боже. Вообще, вот так смешно. Ну и ты говоришь, что в такой ситуации делать, да? Закрываешь унитаз и звонишь в Wires. Вот, они соединяются с змеиным отделом, и нам как бы сразу сообщают, и кто-то в этом районе обязательно живет и знает, что делать, и приедет себе. А бывает еще люди, которые вот как, я не знаю, сантехник, да, то же самое. Там звонишь, он приходит. Можно прям через какую-нибудь компанию, а можно вот ты кого-то знаешь и звонишь. Мне так часто звонят здесь именно в Байроне, потому что меня многие знают, но я денег за это не беру никогда. Для меня это как больше фан. Для меня фан не змеи вытаскивать, а реакция людей. Потому что когда я прихожу, это, конечно, всегда, ну, комедия. Была на Rescue, в Lenox-Head мне звонит там мужчина, и он просто «Скорей! Скорей! Приезжай! Там вообще нет времени! Она тут везде! Там-та-та-та!» Я думаю, все, я еду. Я приезжаю, а я ехала со съемки. То есть я так в целом выгляжу довольно просто, я никогда не ношу макияж, ну, обычно. Я приезжаю со съемки с макияжем, какие-то кудри у меня, все, вот я вот такая блондинка, и я прихожу и звоню ему, такая говорю, алло, там Дэвид, я вот около твоей двери, и он выходит, проходит мимо меня, идет, смотрит на дорогу, налево, направо, и я ему машу рукой, я говорю, Дэвид, а он такой не понимает, что я... Это, конечно, очень смешно, вот такие моменты. А потом он меня увидел, такой сразу стал смелый, такой уверенный в себе. И такие моменты, это очень весело, на самом деле. Это действительно фан.
Но надо проговорить, ты же модель еще параллельно со змеями.
Да. Ну вот я со съемки как раз и приехала, да, к нему. Вот у нас была история очень интересная. Это было не мое rescue, но это был мальчик, который здесь тоже работает. Он приезжал, значит, бабуля звонила постоянно. Постоянно говорит, что ночью у нее была эта змея, что он ее видел, ты-ты-ты-ты-ты. И вот он приезжал, и все. Вот он уже 4 раза приехал, он понимает, что змеи там нет. Никаких знаков, ничего. То есть явно у нее какая-то паранойя. И вот она опять звонит. Он приезжает, и она в ужасе, в панике. И он сказал: «Окей, типа, садитесь на кухню, вот вам чаёк, всё». И он сказал, что он вытащил змею. Он что-то там ворчал-ворчал в комнате и положил что-то, какую-то веревку там в эту сумку и ушел. И с тех пор она не звонила. То есть у людей есть прям какой-то страх змей. Бывает, что нужно именно с людьми как-то коммуницировать. Не всегда это фан, как я говорила, да? То есть бывает, что нужно прям подойти к этому как-то правильно.
Что дальше? Ты будешь учиться приручать, кто у нас там, крокодилы?
Не поверишь, но до беременности я в Брисбене была записана на курс, чтобы крокодилов спасать. Беременность, естественно, все в отмене. Вот, поэтому вряд ли я буду идти куда-то дальше. У меня ребенок, у меня семья, и я как бы чувствую ответственность за свою жизнь сейчас. И как бы, честно, для меня загадка, как я раньше. У меня как будто какой-то страх вот отсутствовал. Я даже не думала о том, ой, я там рискую жизнью или там еще что-то. Для меня это настолько вот... Даже сейчас это обыденно, но я просто понимаю, что я не могу вот так вот взять и пойти там коричневую змею за голову схватить, потому что у меня вот ребенок, а вдруг что? Вот, а ты еще спрашивала про опасные ситуации до этого, я просто сейчас вспомнила, вдруг у меня кто сейчас слушает вот это, скажет, что питонов ловить легко, основываясь на моих историях, их нелегко ловить, кстати. Если ловить питона, то ни в коем случае нельзя скрещивать руки, потому что они могут их сломать. И мне было интересно это попробовать, когда у нас тренинг, прочувствовать эти ощущения, почему вот реально нельзя скрещивать. И я вот запомнила на всю жизнь. Прошло 20 секунд. Я скрестила руки, схватила питона, где за голову, там, где челюсть надо брать. У меня руки прям похолодели, посинели, потому что они их так сжимают, что все, кость можно сломать, и все, ничего не поделать. Поэтому скрещивать руки нельзя, нужно, чтобы всегда одна рука была свободная, чтобы разматывать их хвост.
Спасибо большое, Катя, за разговор. Правда, мне после этого очень захотелось натянуть носки повыше и переобуться из кроссовок в сапоги. С вами была удав Лера Швец.
Спасибо большое, Лера, за такое интересное интервью. У меня, честно говоря, мурашки немножко бегут по спине, тем более, что в прошлом году мы, когда ездили в Квинсленд с семьей, как раз-таки встретили на тропинке змею, которая, к счастью, просто спокойно лежала и грелась на солнце. Мы ее сфотографировали, а потом, когда уже вернулись домой, я стала гуглить фотографии и показывать их своим австралийским друзьям. Оказалось, что это была одна из самых опасных — тигровая змея или тигриная, не знаю, честно говоря, как правильно по-русски она называется. И после этого я еще очень долго не могла в себя прийти. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Для тех, кто только к нам присоединился и пропустил наш выпуск новостей, я напомню, что главная новость этого дня – это то, что австралийская виза теннисиста Новака Джоковича была аннулирована после истории с выдачей ему исключительного разрешения на въезд, несмотря на нераскрытый статус вакцинации. Новость о том, что Джокович получил освобождение от вакцинации, что позволило бы ему играть на открытом чемпионате Австралии по теннису, вызвала огромный общественный резонанс. Виза чемпиона по теннису серба Новака Джоковича была аннулирована из-за несоблюдения въездных требований в Австралии. Девятикратный чемпион открытого чемпионата Австралии по теннису прибыл в Мельбурн в среду вечером и сразу столкнулся с проблемами на въезде. Как понимает ABC, сейчас Джокович находится в отеле на карантине. Вероятно, его депортируют из Австралии. Во вторник Джокович сообщил в соцсетях о том, что он получил освобождение от вакцинации. Это позволило ему претендовать на рекордный 21-й титул в Мельбурне. Это известие вызвало огромный общественный резонанс в Австралии, где действуют очень жесткие требования к вакцинации, и особенно в Виктории, жители которой провели не одну сотню дней в локдауне и смогли выйти из них только после того, как нужный процент населения получил двойную дозу вакцины. Соцсети наполнились гневными сообщениями о двойных стандартах, которые действуют в отношении одного из ведущих теннисистов, получившего исключительного разрешения на въезд, и людей, которые не могут увидеться со своими семьями из-за ограничений на поездки или из-за того, что родственники привиты вакцинами, не признанными в Австралии. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил в среду, что сербский игрок должен удовлетворить требованиям федерального правительства, которое отвечает за выдачу международных виз и не участвует в процессе выдачи освобождений от
вакцинации. Когда Джокович приземлился в аэропорту Мельбурна, его задержали из-за ошибки с визой. Утром в четверг австралийские пограничники подтвердили, что Джокович не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была аннулирована. Люди, не являющиеся гражданами, у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии, сказано в заявлении австралийского пограничного департамента. Сообщается, что Джокович собирается подать судебный процесс на остановку депортации. Незадолго до того, как было подтверждено, что его виза аннулирована, отец Джоковича, Срджан, сказал сербскому интернет-порталу B92. «Новак в настоящее время находится в комнате, в которую никто не может войти. Перед комнатой двое полицейских». Президент Сербии Александр Вучич выступил с заявлением, в котором сообщил, что предложил поддержку первой ракетки мира. «Я сказал нашему Новаку, что вся Сербия с ним и что наши службы делают все, чтобы немедленно положить конец преследованием лучшего теннисиста мира», — сказал он. Джоковича призвали рассеять сомнения по поводу причин, на основании которых ему было предоставлено освобождение. Рот Лейвер, опасаясь, что участие Джоковича в турнире на корте, названном в его честь, в Мельбурн-парке, может вызвать волнение, тоже призвал серба раскрыть карты. «Я думаю, это может стать очень некрасивой ситуацией. Я предполагаю, что люди Виктории подумают, да, я хотел бы увидеть, как он играет и соревнуется, но в то же время есть правильный и неправильный путь сделать это. Если у него есть причина для освобождения, то мы должны это знать». Что вы думаете об этом истории? Хотели бы видеть Джокович на корте в этом году или считаете его присутствие несправедливым? Напишите в комментариях под этой новостью в Фейсбуке на нашей страничке. Будем рады узнать ваше мнение. Об интересных новостях из мира музыки. Вот что я недавно узнала. Наследники британского рок-музыканта Дэвида Боуи продали права на все его песни за $250 миллионов компании Warner Capital Music. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на Variety. Звукозаписывающая компания получит издательские права на все 26 студийных альбомов, выпущенных при жизни Боуи, один посмертный альбом, а также на его песни из других проектов. Всего в каталоге 111 синглов и 51 видеоклип. Вот такие вот дела. Музыкальные новости тоже с вами сегодня затронули. На этом я с вами прощаюсь. Мне было очень приятно быть с вами сегодня. Я напомню, что для вас сегодня работала Ирина Бурмистрова и Светлана Принцева. Оставайтесь в безопасности, следуйте всем полезным советам, которые вам сегодня раздавали всяческие эксперты и с точки зрения змей и поведения на воде. Не забывайте заходить на наш сайт и слушать наши подкасты. Всего вам доброго, счастливого Рождества, если вы его отмечаете. И до встречи в субботу в 12 часов дня.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.